был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 сентября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1920 год. При институтах создаются рабочие факультеты, сокращенно рабфаки. Этот самый рабфак призван быть промежуточным звеном между средним и высшим образованиями. На рабфаке принимают социально правильных учащихся. Они должны представить от фабричного комитета или от комсомольской ячейки удостоверение, что они принадлежат классу рабочих и крестьян и не эксплуатируют чужого труда. Абитуриенты, не занимающиеся физическим трудом, тоже могли поступить на рабфак, но при условии, что у них есть определенный партийный или комсомольский стаж и при наличии свободных мест. Первоначально на рабфаках учились 1-2, потом 3 года. С середины 20-х появляется вечерний рабочий факультет для работающей молодежи, который стал быстро вытеснять дневной, так как многие хотели совмещать работу с учебой. Выпускники рабочих факультетов могут без экзаменов и классовой проверки поступать в высшие учебные заведения страны.
Когда-то мы слушали лекции по славянской филологии в знаменитой аудитории, где в свое время Лев Толстой читал главы из «Анны Карениной». Сегодня его внук, профессор Никита Ильич Толстой, преподает в университете.
В итоге уже через 4 года количество желающих поступить в институты после окончания рабфака оказалось столько, что пришлось принимать меры. Постановлением Наркомпроса 24 года было решено прием студентов во все индустриально-технические учебные заведения ограничить исключительно лицами, которые окончили в 24 году курс рабочих факультетов. В начале 30-х в стране действовало более 1000 рабочих факультетов, где обучалось около 350 тысяч человек.
А я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс. А я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс.
Год 1932, 17 сентября. Постановлением Президиума ЦИК СССР по инициативе Максима Горького основывается Литературный институт. Советской стране нужны советские писатели, не самоучки, как тот же Горький, а люди, которым с самого юного возраста начинают закладывать нужные в писательском деле знания.
Литераторы Союза социалистических советских республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит. Читатель называет их инженерами душ и требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувства, не мысли, героическую его работу.
Максим Горький лично составляет регламент будущего института. Согласно документу, литературный вуз должен состоять из 3 отделений – творческого, вузовского для подготовки литературоведов и литературных критиков и научно-исследовательского с аспирантурой. В самом начале писателями и литературоведами захотят стать около 130 человек. Из них отберут чуть больше половины. В декабре с опозданием на пару месяцев от начала учебного года институт откроется. Летом 1936 года, сразу после смерти Горького, литературному институту дадут его имя. А в 1937-м весь старый преподавательский состав вуза будет арестован, а на их место возьмут новых сотрудников. 1941 год. В Советском Союзе введено обязательное обучение военному делу всех граждан. Идет 3-й месяц войны, и советская армия отступает. В газетах печатается постановление, которое очень напоминает декрет 18-го года. Документ немного подкорректировали и стали применять повсеместно. Даже оставили четверостишье из тех времен.
«Если ты сейчас не станешь в ряды бойцов, то знай, потом свободу, вольность потеряешь, и немца будешь ты рабом».
Возрастную вилку для всеобуча расширяют от 16 до 50 лет. Программу обучения увеличивают до 110 часов, включая в нее ознакомление с пулеметом, минометом и противогазом.
72 года прожил дед Макар Резниченко, но зрение его не ослабло. Свои самолеты от вражеских дед различает великолепно.
Понятно, что обучение было поверхностным, однако за годы войны по этой программе подготовку пройдут почти 10 миллионов человек. Военкоматы, которые затем призывали этих людей в действующую армию, получали новичков-новобранцев, знавших основы военного дела. Они не путались в званиях, более или менее умели маршировать, относительно правильно держали оружие в руках. ...1984 год. Сразу несколько газет выходят с некрологами, в которых есть слова «Гитара», «Романтика», «Радио Юность». Умер Юрий Висбор.
Пеплом несмелым подернулись уголи костра. Вот и окончилось все, расставаться пора.
Ничто не предвещало беды. Висбор – заслуженный бард, основатель «Радио Юность», автор самых романтических стихов, которые хорошо петь у костра. Тревожный звоночек прозвучит в 49 лет, когда у Юрия случится инфаркт. Но он выкарабкается и даже поедет в горы с друзьями. А когда вернется, начнет жаловаться на усталость и на тянущую боль в правом боку. Висбор празднует свой юбилей, 50 лет, вечером ждут гостей, и в этот момент его супруга узнает, что у мужа онкология. Опухоль уже оперировать бесполезно. Четвертая степень. Когда сам Висбор узнает о диагнозе, его последним желанием будет закончить фильм «Победная весна». Он уже смонтирован и готов, но сил, чтобы приехать на студию и отсмотреть отснятый материал, уже не было.
Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя.
И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 17 сентября 1993 года. Группа «Чаев» за один день записывает альбом «Оранжевое настроение». На обложке они пишут: «Мы не готовились к этой записи специально. Единственной задачей этого бредового проекта является попытка воссоздать атмосферу квартирных концертов и неповторимое оранжевое настроение начала 80-х». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
А мы вдыхаем вольный ветер, наши мысли так легки. И пока мы не в Шанхае, нам все это не с руки. А мне все пофиг, я с покоса, уберите кирпичи. А нахрена уральский парень занимается тайчи? А мы вдыхаем вольный ветер, а наши руки так крепки.
Был бы повод.